Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы беседуем с замечательным историком, специалистом по истории Русского Севера, кандидатом исторических наук Алексеем Лаушкиным. И только что перед нами, благодаря его живой речи и замечательным знаниям, проплыли картины величественной судьбы святого Саватия Соловецкого. Здесь мы могли бы поставить точку, если бы сам Господь поставил точку в судьбе Соловецкой обители. Она еще не родилась, и она могла бы не родиться, если бы не...
Если бы не преподобный Зосима.
И если бы не спутник Саватия.
Конечно, потому что вот тем орудием, через которого действовал Господь, был преподобный Герман. Преподобный Герман, конечно же, узнал о случившемся, о том, что его сопостник, его учитель, наверное, любимый им учитель, почил. Но ничего уже изменить было нельзя. И Герман задумался, что делать дальше. Возвращаться одному на этот остров было довольно трудно. И Бог послал ему другого сопостника. Это был его ровесник. Ну, примерно, мы точно не знаем, конечно, лет их рождения, но так вот по общему разумению мы можем заключить, что они примерно были в одном возрасте. И если о преподобном Саватии мы знаем только то, что он большую часть жизни провел в монастырях, и больше ничего о нем не знаем, то вот об этом новом товарище преподобного Германа мы уже кое-что знаем. Мы знаем, что он был из людей небедных. Он принадлежал к людям, владевшим землей, и мог бы строить свою жизнь совершенно по-другому. Но в ту пору многие люди, которым было что оставить в мире, и вот первым таким человеком был Сергий, ведь мы помним, что он был боярином, да, бедным, но все-таки боярином, у которого было...
Ну, во всяком случае, отпрыском боярского рода.
Безусловно, да, да. И таких знатных людей, которые уходили из мира, многое оставляя в миру, было много. И вот преподобный Зосима был из них. Он продал свои земли, раздал все нищим, и тоже вот ходил и искал место, где бы Господь его определил к подвигу. И когда они встретились с Германом, когда Герман рассказал о тех чудесах, которые были на Соловках, вот как раз в эти 6 лет, пока Герман жил на Соловках с Саватием, там было чудо. Однажды Саватий вышел покадить крест. У них не было часовни, не было храма, они молились около креста, который поставили между кельями. И вдруг он услышал пронзительный крик с той стороны озера. А с той стороны озера поселились рыбаки. Точнее, поселился один рыбак с семьей, с детьми. Судя по всему, поселился он там не случайно. Рыбаки сильно забеспокоились, когда пришли первые отшельники. И не имея, с одной стороны, прав на остров, но, с другой стороны, не желая, чтобы здесь монахов стало много, потому что если монахов станет много, тогда...
Тогда они приобретут право на остров.
Тогда они приобретут право на остров, как и получилось. Рыбаки решили им, ну, так вот мешать. Потому что ясно, что отшельники ищут тишины, а вот тут появляется хозяйство, тут появляется какой-то шум, дети туда-сюда. Ну, это, видимо, рыбаки надеялись на то, что как-то монахи сами кто-нибудь уйдут от них подальше. Но вот жене этого рыбака явились ангелы. И они довольно грозно ее вразумили, сказав этой жене, что этот остров для монахов, что это остров не для них, что они должны отсюда уходить. И вот много было и других удивительных чудес, когда преподобный Зосима услышал...
Там, по-моему, ее высекли,
насколько высекли, я помню. Да, какими-то прутьями, о которых пишет агиограф, высекли прутьями. Может быть, она спорить начала, мы уж не знаем, как там все было. И гора, которая находилась рядом, она так до сих пор называется, Секирная гора на Соловках. И, услышав все это, два... человека отправились опять на лодочке, на Соловецкий архипелаг, и почему-то они не вернулись в то место, где подвязались преподобным Саватием. Мы не знаем, стали искать другое место. И такое место им указал сам Господь, когда преподобному Зосиме вдруг на небесах явился сияющий храм, стоящий на облаках, сотканы из света. И, наверное, именно тогда у преподобного Зосимы родилась мысль о том, что если Бог даст построить собор, его нужно будет посвятить другому, самому великому светоносному событию в истории, это преображению Господне, что, собственно говоря, и получилось. И вот они там поселились, какое-то время жили вдвоем, потом к ним стали приходить другие такие же охотники за тишиной, за безмолвием, за спасением. Вот в этот страшный век накануне, на пороге конца света, который, напомню, ожидали в 1492 году. Кстати, в 1492 году действительно случилось одно важное событие в мировой истории, хотя и не то, что ждали.
Ну, открыли какие-то дикие земли на Крайнем Западе, и одновременно началась русско-литовская война.
Да, некий Колумб открыл некую землю. И первым был такой человек, мы даже знаем его имя, его звали Марк, он был рыбак, вот он стал первым насельником Соловецкого монастыря. И когда братья начала собираться, и они там вот кроме маленьких этих келеек построили себе маленький храмик деревянный, и одного из братьев отправили в Новгород, к тогдашнему новгородскому владыке Ионе, Иона был в изумлении. Он не мог поверить, что они ему говорят правду, что вот там вот, на окраине обитаемой земли, на окраине Айкумены, среди земель, занятых язычниками.
В дебрях незнаемых.
В дебрях незнаемых. Там, где человек-то, думал, владыка с трудом может жить. Не просто поселились какие-то отшельники, а уже монастырек возник, и храм они построили. Но он, конечно, был очень рад, дал им все, что нужно было для освящения этого храма.
Но им нужен был еще и священник.
Конечно, конечно. И священника, который владыка послал с ними, а тут забежал.
Тяжело жить на Соловках, в особенности тяжело было там жить в 15 веке.
И тяжело даже дело не только в той тяжести, о которой мы с вами говорим. Говорим, там, действительно, там хлеб не растет, и трудиться надо много, и зима долгая. А в корень смотрел один миниатюрист 16 века, в конце 16 века, иллюстрируя жизнь как раз Зосимы и Савати, он создал замечательную миниатюру. На первый взгляд в ней все нормально. Монастырь такой деревянный, конечно, еще маленький, рубленый, никак не напоминающий современный каменный великий монастырь. Напротив монастыря море. В море стоят монахи по колено в воде, тянут сети из этого моря с рыбами с какими-то. А за монастырем лес. Но если приглядеться к этому лесу, там сосны, 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 а потом бесы, 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 окружающие монастырь, желающие выгнать оттуда монахов. И вот эти суровые искушения духа, конечно, они были похлеще, чем все сложности климатические и другие вот, хозяйственные сложности, которые поджидали монахов там на севере. И вот какое-то время братья так помучились, и они начали умолять преподобного Зосиму, но он не за этим шел. Он в душе был отшельником.
Его умоляли стать игуменом или принять священничество сам.
А это нужно было делать вместе. Это нужно было делать вместе в той ситуации. Нужен был и священник, и игумен, и духовник. И в таких маленьких монастырях, как правило, это был чаще всего один человек. А Зосима отказывался. Он говорил, что найдите более достойного, чем я. И я не хочу возвышаться, не хочу быть священником, не хочу, чтобы меня почитали как отца. И вот тогда они начали его, ну, как бы мы сейчас сказали, шантажировать. Они сказали, что если ты не согласишься, мы разойдемся отсюда. И ты будешь отвечать на страшном суде, если наши души погибнут.
Ну, может быть, через них свыше это требование было доведено до его разумения.
Да уж не дерзость, конечно, была, а некое дерзновение у братьев. Ну, и вот так преподобный Зосима согласился, сходил в Новгород на поставление, был поставлен и в священники, и в игумены. Да, и ввел там строгий общежитийный устав сразу же там была заведена кеновия. Ну, а само возвращение святого на остров было ознаменовано чудом. Он вернулся и служил первую литургию. А в это время привелось на Соловках быть одному купцу, который... Туда уже первые паломники потянулись. И вот купец пристал в удобной монастырской бухте, пошел молиться с отцами. И в конце службы преподобный Зосим благословил его просфорой. И он с этой просфорой пошел на корабль, желая вернуться, потому что его позвали на трапезу через некоторое время, может быть, за какой-то подарок он хотел принести братьям, может быть, еще зачем-то, но зачем-то побежал с этой просворой на корабль и по дороге ее потерял. Где-то она выпала у него. И поискал, не нашел, и стало ему так стыдно, что он решил не ходить на эту трапезу, потеряв подарок, сидел на корабле, и за ним был послан брат. А преподобный совсем не благословлял начало трапезы, потому что звали же человека, человек не пришел. И брат пошел звать купца на корабль. И вдруг смотрит, в траве собака пляшет. Что-то хочет взять, да у нее не получается. Брат подошел ближе, смотрит, это просфора. И как только собака открывает на нее свою пасть, она вспыхивает. Это, конечно, было чудо, которое поразило тогда всех братьев. И они поставили на этом месте крест, потом была поставлена часовня на этом месте. Сейчас, правда, ее нет в советское время, и не уберегли эту часовню. И вот эти чудеса, они сопутствовали истории, ранней истории монастыря. И мы можем говорить, что именно при преподобном Зосиме возник Соловецкий монастырь.
Именно как монастырь.
Именно как монастырь, да. Приехали они туда, ну, примерно в 1436 году. Умер преподобный Зосима в 1478 году. Так что вот в эти 40 лет и появилась великая, знаменитая Крайсветная Лавра, как ее называли в более поздние времена.
Ну что ж, усилиями Алексея Владимировича Лаушкина перед нами прошла череда из трех первых соловецких святых – Саватия, Зосимы и Германа. Я думаю, будет абсолютно правильным и обоснованным, если сейчас в эфире прозвучит величание преподобным Зосиме, Саватии и Герману Соловецким, хор братья Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря. Слушатели, это Светлое Радио, Радио Вера. В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем о ранней истории Великой Соловецкой обители с научным руководителем Соловецкого морского музея, историком Алексеем Владимировичем Лаушкиным. Что ж, при преподобном Зосиме возникла Спасо-Преображенская Соловецкая обитель. И, насколько я понимаю, Зосима выделяется в ряду соловецких святых как человек с каким-то, я уж не знаю, может быть, это прозвучит простецки, организационным даром. То есть здесь важен был не только его духовный авторитет, важно было еще, чтобы монастырь не погиб, не распался, не разошелся, чтобы он держался на этой скудной земле в этих незнаемых дебрях из года в год, из десятилетия в десятилетие. И тут, конечно, нужно было приложить необыкновенные усилия.
Конечно, да. Мы знаем, что многие святые, сторонясь вот таких вот послушаний, связанных с хозяйством или с управлением, потом принимали, смирялись с такими делами, и у них хорошо получалось. Вот таким, наверное, еще одним знаменитым соловецким святым.
Святой Филипп.
Святой Филипп, конечно, святой был святитель Филипп, будущий митрополит московский. И вот да, и действительно мы видим сочетание в преподобном Зосиме и таланта аскетического. Надо сказать, что даже когда он стал игуменом, он не оставил своих аскетических подвигов, имел келью, как многие монахи того времени и игумены того времени, в стороне от монастыря, чтобы можно было уединиться там. Ездил в Новгород. Много было такой, конечно, вот не монашеской суеты у игумена, но он с честью нес и это послушание, и действительно сумел монастырь организовать в управу, конечно, в таких условиях, где надо много трудиться, где надо иметь флот хотя бы маленький, где нужно думать о дровах, где нужно варить соль из морской воды, где нужно ловить рыбу в этом опасном море, как-то ее хранить. В таких местах просто так не проживешь. И вот этот постоянный труд, который появляется на Соловках, труд для выживания, труд, изнуряющий труд монашеский, очень быстро стал восприниматься соловецкой братьей как третий аскетический подвиг рядом с постом и молитвой.
Насколько я понимаю, память о преподобном Зосиме очень быстро стала драгоценной для соловецкой братьи.
Да, да, и не только для братьев. Вы знаете, есть такой у нас источник, исторический источник, это житие Зосимы и Саватия, начала XVI века. То есть текст был создан очень быстро после кончины преподобного Зосимы, ближайшие четверть века. И вот там много рассказов, записанных явно вот живой речи, рассказов не монахов, а людей мирских, которые приходили на Соловки и рассказывали о удивительных происшествиях в своей жизни, чудесных происшествиях, в которых они видели святого, о котором иногда некоторые даже не слышали. И в основном поначалу это был преподобный Зосима. Потом преподобный Зосима стал являться людям и с преподобным Саватием. И вот эта слава этих двух святых, она очень быстро не просто стала таким главным духовным сокровищем Севера. Поморы их почитали наравне со святителем Николаем, как помощников, прежде всего, в морском обуревании. Она очень быстро, эта слава ушла на материк, очень быстро докатилась до срединных земель Руси.
А и когда произошла канонизация?
В 1547 году, вот знаменитые Макарьевские соборы.
Новый Макарьевских соборов, да.
Да, да. И вот если мы говорим о труде, о смирении, то мы, Дмитрий Михайлович, обязательно должны, наверное, помянуть и имя третьего соловецкого первоначальника, преподобного Германа.
Вот здесь вопрос, может быть, с подвохом. Меня судьба этого человека наводила на разные размышления. Она кажется, во всяком случае, внешне кажется странной и, может быть, даже сложившейся чисто по-человечески несправедливо. Преподобный Герман первым попал на Соловки и открыл этот архипелаг для преподобного Саватия. Собственно, наверное, без молодого помощника Саватий, может быть, и не выжил бы там в течение 6 лет. Хотя все в руце Божьей. Он пережил Саватия, привел на Соловки Зосиму и подчинился ему. Не потребовал власти, не потребовал впоследствии игуменства, не потребовал священнического сана. Как будто это не он первым оказался в соловецком вот этом необыкновенном, ну, почти что земном раю для монахов. И если вспомнить житие преподобного Сергия, да, совсем не то помним. Было с братом преподобного
Стефаном,
Сергия.
Да, да. Да, да.
Он, вернувшись в монастырь, увидев, что монастырь процветает, захотел себе некоего особенного почтения.
Не я ли был первым, спросил он преподобного Сергия.
Да-да-да, совершенно верно. Ничего подобного мы не видим в жизни Германа. Это какое-то чудо смирения или это какие-то житейские обстоятельства, ведь Герман прожил очень долго.
Он пережил и преподобного.
Да, совершенно верно.
Он пережил, причем надолго, на те самые 6 лет, между прочим.
У него был необыкновенно долгий век, и даже когда ушел святой Зосима, Герман в игумены не попросился.
Не просто не попросился, а продолжал, видимо, выполнять такие послушания, не самое главное. В всяком случае, его явно уже старца, конечно, братья отправил, например, в Новгород по каким-то монастырским делам на склоне его лет, и именно там он и скончался. В Новгороде, в Антониевом монастыре, в монастыре Антония Римлянина, прямо на берегу Волхова, так вот, за послушанием, не в покое, не у себя в келье, а вот на ходу, что называется, в дороге фактически.
1484 год.
1484 год, да. И вот что интересно, если говорить о преподобном Германе, да, мы еще не упомянули, что именно он продиктовал ведь одному грамотному и книжному брату вот все, что он помнил. И во многом ведь мы знаем о преподобном Савате, о преподобном Зосиме, о ранних временах монастыря.
Со слов
преподобного Германа, конечно. И вот там, где он об этом во всем рассказывал, он совершенно себя не выпячивал. Его как бы и не было. И даже вот, вот та история, когда он уехал и заболел, ведь можно сказать, да, там он не заболел, а что-нибудь такое. И он об этом тоже рассказал с великой скорбью. Это было и рассказ, и в чем-то даже исповедь его. И там его почти нет. И там его почти нет, преподобного Германа. И вот как братья относились к преподобному Герману, мы можем заключить из следующей истории. Ну, представляем, где Новгород, а где Соловки. Хоть это вроде все Россия и все север, но в России известное расстояние. И от Соловков до Новгорода очень далеко. И братья не пренебрегла преподобным Германом. Туда приехали из монастыря. Монахи соловецкие попросили, чтобы тело бы отдали.
То есть к Новгороду отправили за его тело?
Да, да, и они везли, и, судя по всему, даже не за один год смогли перевезти, потому что первую попытку где-то их застало бездорожье, они его похоронили, потом снова обрели эти мощи и привезли на Соловки, и с честью похоронили прямо около собора. И вот если люди, которые жили по берегам Белого моря, которые жили далеко от Белого моря, которые почитали преподобных Зосимы и Савати, они очень быстро, уже в XVI веке, стали одними из самых почитаемых русских святых. Знали всех, но о преподобном Германе мало кто знал. Но братья всегда о нем помнили. И называли его самыми высокими словами. Чтили память Аввы Германа на Соловках. Всегда. Может быть, еще не как святого. Ему служили панихиды. И только в начале 17 века, после чудесного явления преподобного одному тотемскому жителю, жителю Тотьмы, началось настоящее почитание его как святого.
Это произошло уже, по-моему, при Михаиле Федоровиче.
Да, да, это вот такое становление почитания преподобного Германа происходило в это время. И к концу XVII века преподобный Герман окончательно был уже официально причислен к лику святых, хотя к этому времени на Соловках уже была часовня над его могилой, и к нему сама Соловецкая братья относилась уже как к святому. И вот дальше произошло очень любопытное. Хотя преподобный Герман был прославлен как общерусский святой, тем не менее продолжалось и далее вот почитание отдельно преподобных Зосимы и Савати и отдельно преподобного Германа. А потом наступило советское время. Наступил страшный 1925 год, когда лагерные власти решили надругаться над мощами святых, выбросить их всех из рак, в целях антирелигиозной пропаганды, разумеется.
Ну, как обычно, как водится.
И если мощи преподобных Зосимы и Савати стояли в раках в соборе, то преподобный Герман был в недрах земных по-прежнему. И его приказано было выкопать из земли, причем когда уже в начале нынешнего 21 века археологи исследовали пол Германовской церкви, где он был похоронен, которая была построена над местом его могилы, было видно, с какой злобой все это делали, потому что часть мощей вытащили, а часть порубили лопатой. Вот эти вот лагерные начальники, которые копали, а может быть и заключенные, кого уж там заставляли копать, мы не знаем. И потом мощи исчезли. Никто долгое время не знал, куда они делись. Знали, что вывезли в какой-то момент их с Соловков куда-то на материк, никто не знал. А в конце уже 20 века, в начале 90-х годов, вдруг их нашли. Нашли в музее религии и атеизма в Санкт-Петербурге. Это Казанский собор на Невском проспекте. И было принято решение переносить эти мощи обратно на Соловки. Монастырь только-только возрождался. И вернулись они втроем. Вернулись они триумфально втроем, в трех раках. И вот с этого момента, с 1992 года, как вот в церкви веками дела делаются, веками, их стали почитать наравне. И сейчас мы не говорим о Зосиме, Савате и Германе. Мы говорим о Зосиме, Савате и Германе, причудной троице соловецких первоначальников.
И надо сказать, что, может быть, чудесным образом, именно небольшой скромный храм преподобного Германа, который существовал в монастыре, сохранился, и он долгое время привлекал к себе внимание людей, приезжавших помогать возрождающемуся монастырю. Внешне он выглядит как очень маленький. То есть арочка с небольшой дверцей, надо войти в это пространство, перекрытое каменным сводом, и только тогда понимаешь, что он длинный и значительный по объему, но как бы сокрытый, его не сразу заметишь, этот храм. Однако чувство присутствия самого святого Германа необыкновенно сильное.
Да, вот этот смиренный храм, незаметный, но любимый многими, это, наверное, некий образ этого святого, и Соловецкий монастырь уже возрождается не первый год, но это большой монастырь, там много зданий, братья сейчас невелика по сравнению с тем, что было до революции.
Ну, посмотрим, что будет дальше.
Конечно, посмотрим, но все-таки пока вот церковь преподобного Германа Соловецкого, она пока не восстановлена, она пока не служит, и, конечно, все...
Один раз в день памяти святого Германа там служба происходит.
Да, но все-таки храм пустой, без иконостаса, без престола постоянного, поэтому, конечно, все почитатели этого замечательного святого, который многим помогал, вот ждут того дня, когда...
Вот он пустой, этот храм, но он сохранился, он не разрушен, не завален, у него сохранился вход, в то время как многие храмы Соловецкой обители уничтожены полностью. Так что, может быть, для человека, который приедет на Соловки, в том числе из вашего числа, дорогие радиослушатели, стоит прийти под суд этого храма и поразмыслить о судьбе преподобного Германа, кратчайшего, смиреннейшего из святых соловецких.
Да, и надо сказать, что вот трое соловецких святых, они показывают три разных типа святости. И вместе они создают такую полноту, полноту нашей церкви, полноту вот этого монашеского подвига, который на протяжении многих веков не только для монашествующих, и не столько для монашествующих, но для мира был маяком. Маяком духовной жизни и повседневной жизни.
Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу. Мне осталось сказать большое спасибо Алексею Владимировичу Лаушкину за его замечательное выступление и поблагодарить вас, дорогие радиослушатели, за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».